Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Магнит издат». Вторая завершающая часть разговора.
Я бы сказал, «Магнит издат» – вторая сторона катушки.
Согласен.
Мы закончили первую часть, говоря о джазе, о том, как иногда странно переплетаются судьбы «Магнит издата», «Там издата», как записи музыкантов становятся письмами в открытый мир. И просто хочу сказать, что было бы несправедливо, наверное, не сказать, что по рукам ходили записи, конечно же, и наших музыкантов. Особенно тех, которых почему-то игнорировала фирма «Мелодия». Противоречие к тому, что считается абсолютной аксиомой, тем не менее, джаза у нас, пластинок, выходило немало. Меньше, чем хотелось бы, но немало. Но очень многое так и не было издано. Неудивительно поэтому, что Алексей Козлов в свое время издал компакт-диск под названием «Подпольный арсенал», собрав туда часть тех записей, которые на «Мелодии» издать было невозможно. Например, мы все передавали друг другу кассеты с записями его варианта рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Совершенно немыслимо было бы думать даже о том, что такое может быть издано на фирме «Мелодия». Поэтому единственное, что как-то нас знакомило с его творчеством, это записанные немножко подпольно, прямо из зала на кассетный магнитофон, вот исполнение этой рок-оперы.
А, кстати, не осталась ли эта рок-опера в хорошем исполнении, в записи, в хорошей?
Вы знаете, к счастью, осталась, я не знаю... Алексея Козлова осталось, и он кое-что оттуда издал. Единственное, чего я не знаю, это все, что осталось. То есть осталось несколько фрагментов. Или осталось больше, а он выбрал самые удачные. Но вот именно на компакт-диске «Подпольный арсенал» приведены некоторые арии, некоторые фрагменты из этой рок-оперы.
То есть это такой кавер, да?
Это кавер. Ну, а это можно назвать кавером, совершенно верно. Я предпочитаю слово «версия» в данном случае.
А авторские права, интересно, как?
Не знаю.
Со стороны евангелистов.
Со стороны евангелистов, да, действительно, не знаю. Вопрос не ко мне.
Итак, Андрей, на чем, собственно говоря, «Магнит издат» распространялся, расходился? Ведь магнитная пленка – это всего лишь один из носителей. Но даже я застал такое странное явление промежуточное между магнитной пленкой и настоящим диском, или, как тогда называлось, пластинкой или пластом. Между пластом и магнитофонной лентой был гибкий пласт, была гибкая пластинка. В частности, фирма «Мелодия», как она там называлась? Погодите, такие синенькие кружочки 45-ного размера. Что это была за фирма или...
Да нет, это были гибкие пластинки, они так и назывались, гибкие пластинки, по-английски «флекси». Но я думаю, что здесь интереснее будет вспомнить о другом, что еще до появления более-менее промышленного производства аудиозаписи было такое странное явление, которое называется, благодаря нашим реалиям во всем мире, музыка на ребрах. Дело в том, что запись на толстой пленке, а самая доступная и бесплатная толстая пленка, это была пленка рентгеновских снимков со всеми прелестями внутреннего строения организма, ну, я имею в виду скелета, она позволяла это делать. Так вот, на толстой пленке иглой выцарапывалось, разумеется, не вручную, а это нечто было похожее на проигрыватель, выцарапывались дорожки, которые потом на обычном проигрывателе позволяли услышать музыку. Я думаю, что сейчас трудно кому-нибудь представить, какое качество записей это было. Во-первых, потому что и проигрыватели были довольно-таки сомнительные, скажем прямо. Но и сам процесс, и сам носитель, то есть сама пластмасса, я даже не могу заставить себя произнести в этом случае слово «винил». Вот сам носитель, аудионоситель, он был, конечно, запредельно чудовищный по качеству. Но музыку можно было расслышать. Таких вариантов было два. Было абсолютно практически подпольное. Почему не стопроцентно? Потому что, в общем-то, власти на это не обращали внимания большого до какого-то времени. Именно музыка на ребрах, ее продавали в киосках. Можно было заказать даже через посылторг. и музыка, которую писали многочисленные студии по всему Союзу, так называемые музыкальные открытки. Вы приезжали, предположим, ну, куда-нибудь, не знаю, в Крым или на Кавказ, в любом киоске можно было купить там «Привет из Гагр». Фотография Гагр, наклеенная, как правило, на более-менее твердую основу, где могло быть записано все, что угодно. От Лещенко, Петра Лещенко, естественно, и до каких-нибудь зарубежных, западных, как правило, оркестров, играющих какие-то мелодии. Было свободное место, вы могли написать: «Дорогая мама, это тебе подарок из Гагр», положить это в конверт и отправить обычной почтой.
А как же цензура в этом смысле? Что можно было? Битлов, например, записать?
По-моему, в общем-то, битлов писали мало, хотя, наверное, тоже писали. Чаще всего это было что-то более усредненное по вкусу. Что-то оркестровое или итальянско-французско-эстрадное, такое 50-х, 60-х годов. А также, конечно, вот я ни разу не встречал, скажем, Окуджаву вот в таких полуофициальных изданиях. Хотя были некоторые вот такие аудиооткрытки с песнями Высоцкого. Но никак цензура на это не смотрела толком. Это было настолько частное предприятие, вот примерно как киоск людей, которые чистили ботинки. Вот очень такой же киоск мог стоять, там вертелась эта штука, нарезавшая дорожки. И тут же вы это получали, и до свидания.
Правильно ли я понимаю, что вы могли просто записать что-то своим голосом? «Привет, мама».
Вы знаете, не всегда. Для этого нужно, чтобы там был микрофон хотя бы. Это были скорее такие множильные штуки, которые уже пользовались набором из 5 или 10 или 50 существующих у них в архиве записей, существующих у них мелодий. Если вы хотели записать «До свидания, мама», вы шли на студию более такую официальную, более существенную, где был микрофон, и вы могли сделать то, что сделал Элвис Пресли, записав «All right, мама» для своей мамы, или то, что сделали Битлз, записав первую в своей жизни в 62-м или 61-м году, не помню сейчас точно, пластинку, единственный экземпляр, который, насколько известно, сейчас хранится у Поля Маккартни. Так что это все было возможно, но, повторяю, массовое распространение получили именно те студии, которые на ребрах или на другой толстой, прозрачной, как правило, пластмассе, пленочного типа, гибкой, писали нечто вот такое, что скрипело, пищало, хрипело, но все-таки давало возможность музыку послушать. У меня был очень скандальный случай с такими записями. Я помню, мы с папой зачем-то пошли в детский мир. Он мне сказал: «Стой здесь», то ли мне карандаши надо было купить, я не помню. Отошел, и тут же ко мне подошел дядя в длинном плаще, который, глядя на меня, хрипло спросил: «Твист нужен?» Я растерялся, говорю: «А сколько?» Он говорит: «Рубль». В этот момент подошел папа. Я говорю: «Папа, он предлагает твист за рубль». У меня были очень молодые родители, поэтому папа тут же вынул рубль, дал ему. Мы получили свернутый рулончик, а пленка была гибкая, рентгеновская, она сворачивалась в рулончик. Мы прибежали домой, в нашу коммунальную квартиру, включили проигрыватель, поставили эту пленку, позвав маму с кухни. Секунд 10 шел шип, а потом мужской голос сказал: «Твист вам». А дальше я не могу процитировать точно, но примерно: «Хрен вам, а не твист».
И надо же, кто-то потратил усилия, время, чтобы записать такую ерунду.
Вам ерунда, а я, помню, я сидел, боялся пошевелиться, понимая, что лучше сделать вид, будто я муха на обоях, и меня нет в комнате. А на следующий день, когда родители ушли, я перерыл всю нашу комнату, мечтая найти эту пластинку и показать ребятам в школе, но так и не нашел.
Конечно, все мы слышали разговоры о том, что так было, но я-то всегда считал, что это просто хохма.
Да нет, ну я вас умоляю, какая хохма, это реалия. Так вот, после этого были, конечно, рулоны пленки, и если пленку вам удавалось достать хорошую, что было безумно сложно, то запись была очень приличная на самом деле, но чаще всего была пленка Шовского завода, тип 2, такое чудовищное изобретение человеческого гения, которая резала, стирала головки магнитофона, как будто вы наждаком по ним проводили. Пленка тип 6, которая считалась намного лучше. Если вам повезло, вы могли достать даже Агфу, вообще высший пилотаж. И вот ходили рулоны с этими записями. А потом появились кассеты, и вот тут уже понеслось. Кассеты маленькие, удобные, качество, может быть, чуть-чуть похуже, но что делать, зато удобство перевешивало все. Вот это и был настоящий расцвет неофициальной аудиокультуры. Я, с вашего разрешения, Иван, хотел бы вам напомнить или рассказать о мемуарах Владимира Ковнера, которые он опубликовал в журнале «Вестник онлайн» в 2004 году. Владимир Ковнер собрал в свое время большую коллекцию бардов. Он записывал на домашних концертах Акуджаву, Галича, Высоцкого. Он был один из тех, кто помогал издать первое собрание песен русских бардов в Париже в 1977 году. Потом он эмигрировал. И вот в его мемуарах он говорит: «Магнитофон я купил с первой получки в середине 1959 года. По ночам записывал знаменитые джазовые передачи Уиллиса Коновера». О, вот видите, да? «У меня быстро собралась обширная коллекция. Среди первых записей – песни, романсы, в основном цыганские. Появились у меня также записи Вертинского, Лещенко, Козина и так далее». Осенью 59 года мой друг, певец и гитарист Леонид Кушелевский, приносит записи песен еще никому неизвестного поэта Булата Акуджавы, напетые на дружеской вечеринке у ленинградского кинорежиссера Венгерова. Магнитофон стоял под столом. Запись была жуткая, но это была первая мне известная запись песен Булата. Через несколько месяцев мой первый опыт распространения магнитиздата за границу. Я посылаю записи Акуджавы в Варшаву, сам допевая неясные в звучании строчки». Вот это меня поразило.
Какой ужас!
Во-первых, уже существовало слово «магнитиздат», что это уже все понимали, но то, что были допеты непонятные звучания строчки, это, конечно, высший пилотаж. В 1962 году магнитофоны активно входят в жизнь многих семей. Магнитиздат, как и книжный самиздат, становится все более массовым. И дальше очень интересная фраза. Простите, я большая цитата, но не могу отказать себе в этом удовольствии. Он вспоминает Геннадия Моисеевича Рахлина, который одно время был директором лавки писателей на Невском проспекте, и пишет: «Геннадий Моисеевич приглашал к себе домой или в магазин многих из наших любимых поэтов: Акуджаву, Вознесенского, Ахмадулину, Бродского, Соснору, Кушнера. Иногда он проводил нас в дом писателей, например, на встречу с Давидом Самойловым и Акуджавой. Естественно, везде, где можно, я был со своим магнитофоном. Записанное на магнитофон немедленно расшифровывалось и распечатывалось на 3-4 пишущих машинках. Магнитиздат и самиздат слились воедино». Это очень интересный момент. Мы говорили с вами, помните, в прошлой программе о том, что на магнитофон начитывали произведения авторов, которые не могли быть изданы в СССР, в частности Солженицына, для дальнейшего распространения, но также записывали и стихи на публичных выступлениях поэтов для того, чтобы потом они появились в самиздате.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Магнитиздат. Андрей, самое время послушать кого-то.
Я вам предлагаю послушать запись Юза Олешковского, который, как известно, напевая свои песни, не мог аккомпанировать себе на гитаре, ибо не умел на ней играть. И он настукивал ритм или спичечным коробком, или просто пальцами по столу. Вот одна из таких записей сохранилась. Она, эта песня называется «Песня свободы». Ее я и предлагаю вам послушать.
Птицы не летали там, где мы шагали, где этапом проходили мы. Бывало, замерзали и не доедали от Москвы до самой Колымы. Много или мало, но душа устала от разводов нудных по утрам, от большой работы до седьмого пота, от кошмарных дум по вечерам. Мы песню заводили, но глаза грустили, и украдкой плакала струна. Так выпьем за сидевших, все перетерпевших, эту чарку горькую до дна. Проходили годы, да здравствует свобода, птицы на все стороны лети. И сам оперативник, нежности противник, мне желал счастливого пути. Снова надо мною небо голубое, снова вольным солнцем опален. И смотрю сквозь слезы на белую березу, и в поля российские влюблен. Прощай, жилая зона, этапные вагоны, бригадиры, прозрачный суп. От тоски по женщине будет сумасшедшим. Поцелуем моих голодных губ, так выпьем за свободу, за теплую погоду, за костер, за Птюху во-вторых, за повара блатного, за мужика простого и за наших храбрых часовых. Выпьем за Лепилу и за Нарядилу, за начальничка и за кондей. За минуту счастья, данную спецчасти, и за всех мечтающих о ней. Наливай по новой мне вина хмельного, я отвечу тем, кто упрекнет. С наше посидите, с наше погрустите, с наше потерпите хоть бы год.
Это была «Песня свободы» Юза Олешковского в качестве аккомпанемента постукивания пальцами по столу. Параллельно с записями бардов очень широко распространены были записи тех исполнителей, кто не мог быть издан в СССР не по политическим, а скорее по эстетическим соображениям. Я имею в виду тот огромный пласт, который назывался или «блатные песни», или «ресторанная музыка». Извините, я просто не могу, не перевариваю выражение «русский шансон», но, в общем, примерно понятно, что я имею в виду. Вот именно эти авторы, наверное, были одними из тех, кто первые получил распространение на ребрах. На ребрах и на вот этих музыкальных сувенирах, музыкальных открытках. Вроде бы и не совсем советские, но, с другой стороны, вроде бы и не настолько опасные для распространения. К сожалению, сразу начались маленькие скандалы, кто автор какой песни. Пусть это пока еще не гонорарные дела и ни о каких выплатах никто не говорит, но, тем не менее, слава есть слава. Одним из примеров того, как несколько авторов, несколько исполнителей претендовали на одну и ту же песню, это была песня «Четвертые сутки пылают станицы». Я предлагаю ее послушать, тем более, что исполняет ее, наверное, самый популярный певец этого жанра, по крайней мере, из тех, кто получил распространение в магнитоиздате. Это Аркадий Северный. Кто-то мне сказал, что если издать все наследие Северного, я не считал сам, поэтому за что купил, зато продаю, то общее количество дисков с его концертами, записями, домашними записями немножечко будет больше, чем записи Дюка Эллингтона, Битлз и Фрэнка Заппы вместе взятых. Охотно в это верю. Аркадий Северный, «Четвертые сутки пылают станицы».
Четвертые сутки пылают станицы. Под нами горит уж донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. А где-то лишь рядом проносятся тройки. Вы не понять вам загадочных лет. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. А где-то лишь рядом проносятся тройки, лихие цыганки приходят в кабак. Предъявимте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Не надо грустить, господа офицеры, что было прошло, уж того не вернуть. Уж нету отечества, нету уж веры, и кровью пролитый ваш пройденный путь. Уж нету отечества, нету уж веры, и кровью пролитый ваш пройденный путь. Над Доном угрюмым идем эскадроном, за нами стоит уж Россия страна. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, нас раздать родина. Уж нету отечества, нету уж веры, корнет Оболенский, раздать ордена.
Это была песня «Четвертые сутки падают станицы» в исполнении Аркадия Северного, легендарного исполнителя в своем жанре. И тем не менее, даже среди вот этого направления, ресторанно-блатного направления, как я его сейчас придумал называть, были песни, которые никак не могла пропустить советская цензура. Тем более, если записи этих песен были сделаны за границей. Даже когда эмигранты пели что-нибудь романсное и тонное, это уже смотрели хмурясь. Все-таки эмигрантов терпеть не могли, как мы знаем. Ну ладно, еще записи Юла Бринера можно было как-то допустить до проникновения сквозь железный занавес. Но вот записи, например, Дины Верни, это уже было совершенно другое. Дина Верни выпустила, по-моему, один альбом записи, который был переиздан под разными названиями. И я видел песни сталинских лагерей, и песни ГУЛАГа, и лагерные песни. Названия были разные. Репертуар был примерно один и тот же. Может быть, одна или две песни заменялись, но основной блок записи, основной блок песен не менялся. И вот одна из песен в исполнении Дины Верни, которая не могла быть издана у нас официально, но которая ходила по рукам на кассетах, я очень хорошо помню. Даже в некоторых киосках она продавалась, только ее шифровали ДВ. Полное имя и фамилию на всякий случай не писали. Песня «Колыма», она же «Ванинский порт».
Я помню тот Ванинский порт и виды пароходов угрюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья. И только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман, утихла пучина морская. Восстал на пути Магадан, столица Колымского края. 500 километров тайга. Качаются люди, как тени. Машины не едут сюда. Брядут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой. Сойдешь по неволе с ума. Обратно возврата уже нету. Я знаю, меня ты не ждешь. И писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь. А встреча меня не узнаешь.
Это была Дина Верная, исполнявшая песню «Ванинский порт», другое название — Колыма.
Андрей, я не могу не спросить вас, потому что наверняка слушатели такой вопрос зададут. А почему вы делаете ударение «Верни», а не «Верни», как ее большинство людей произносят?
Ну, потому что я привык говорить «Пикассо», а не «Пикассо». Только по этой причине. И я говорю там «Поль Маккартни», а не «Пол Маккартни». Во-первых, это, конечно, языковая привычка. Во-вторых, так же, как в случае с Романом Полянским, я невольно русифицирую ее фамилию. Наверняка это неправильно, но, знаете, привычка — вторая натура. Я готов исправиться, если вы на этом будете настаивать.
Но вы, наверное, имеете в виду, что фамилия Верни происходит от фамилии Верная, правда?
Ну, или Верный, да.
Хорошо, вы Верни своим традициям.
Это я Верни своим традициям.
Продолжаем наш разговор. Магнит издат.
Ну, что еще можно сказать? Мы потихонечку подошли к тому, что появилось еще одно течение магнитиздата в начале 70-х годов, на которое, как, впрочем, почти на весь магнитиздат власть не обратила внимания по собственной глупости абсолютной. Это то, что стало называться отечественным роком. В свое время вышла книжка московского журналиста Александра Кушнера «100 лучших магнитоальбомов советского рока», где, в частности, он пишет следующее. Ориентировочно с 81-82 года записи отечественных рок-групп начали активно тиражироваться. Магнитоальбомы ленинградских, московских, свердловских команд множились словно кролики. Я не мог даже представить, чтобы из одних рук песни разлетелись в таком количестве, вспоминает Андрей Макаревич в книге «Все очень просто» о судьбе своего первого альбома. Через месяц запись звучала уже везде. Деловые ребята в ларьках звукозаписи настригли по своему усмотрению из нее альбомов, и машина завертелась. Действительно, машина завертелась. Из Ленинграда приходили записи «Аквариума», «Зоопарка», позже «Кино». Москва в ответ отвечала воскресеньем, например. Из Свердловска приходили записи трека. Власть пропустила этот взрыв молодежной культуры вообще. Ее несколько беспокоили только массовые сборища людей на концертах. А то, что появлялись кассеты, записи, как-то это было даже не очень важно. Комитет госбезопасности ошибся всего один раз, вспоминал басист «Аквариума» Михаил Васильев, разрешив продавать в СССР магнитофоны с двумя головками – записывающий и воспроизводящий. Тем самым правоохранительные органы поставили крест на своей будущей деятельности, поскольку проследить распространение подобной информации оказалось невозможным. Ну, что здесь можно сказать? Я думаю, что и вы, и я, мы все знакомились с творчеством того же Макаревича или Бориса Гребенщикова. Потом, ну, просто говорите наугад, Виктора Цоя, Петра Мамонова, кого угодно, исключительно по магнитофонным кассетам. Тем более, что появилась кассетная культура. И хотя первые записи того же «Аквариума» или «Машины времени» продавались как катушки, наверное, просто потому, что катушка всегда убиралась в коробочку, у которой было больше поверхностей. Можно было наклеить фотографию, можно было напечатать какой-нибудь, наклеить какой-нибудь текст, можно было сзади, на задней стороне этой коробочки, напечатать то, что теперь называется красивым именем трек-лист, а именно список песен. Да, честно говоря, и качество было чуть-чуть получше. Но зато, как я уже говорил, кассету можно было всегда положить в карман, можно было взять с собой, а когда уже появились маленькие портативные кассетники, боюсь, что судьба рулонов, бобин, катушек с пленкой была решена. Массовое распространение магнитоздата в виде рок-музыки многие считают явлением, которое предвосхитило в чем-то или предопределило в чем-то крах вообще советской цензуры. Я бы не стал заходить так далеко, но тем не менее надо сказать, что выросло целое поколение, для которого цензура вдруг стала более отвлеченным понятием. Помните, как у Набокова в «Лолите», да? Лолита знала, я, извините, ради бога, не буду специально цитировать дословно. Лолита знала, чем занимаются в постели люди, но для нее это были подростковые игры. Чем занимались взрослые люди для продолжения рода, ее абсолютно не волновало. Вот так и здесь. Поколение, для которого, да, была цензура, и было понятно, что нельзя в газете «Правда» прочесть про то, какой хороший писатель Солженицын. Ну и что? А у меня есть кассетник, которым поют такое, что пусть они все подавятся своей газетой «Правды» с передовицами. Все равно такого больше нигде не услышишь. Магнитиздат в чем-то даже больше, чем бумажный сам издат, именно в силу своей распространенности, неподконтрольности, я не говорю не подцензурности, но вот неподконтрольности, он произвел просто ошеломляющий удар по той мрачной крепости, которую мы называем главлитом или советской цензурой.
Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Магнитиздат. Андрей, давайте поговорим немного и о той стороне магнитиздата, которая не связана с песенной культурой и, с другой стороны, не связана с политическими какими-то темами. Хотя здесь такое вот, обещаю, легкую муаровость, как сказал бы Игорь Северянин, легкое переплывание из одного в другое. Один из примеров магнитиздата – распространение записи разговора с Анной Ахматовой за столом у московских друзей Ивана Рожанского и Натальи Кинт. В мае 1965-го Анна Андреевна была с гостями за чайным столом. Ее скрытно записывали на магнитофон. По рассказам присутствовавших, она микрофона не видела, потому что речь была исключительно домашняя, без всякой оглядки, как речь человека, не заботящегося об отточенности формулировок. Беседа была доверительной, но от этого ничуть не легковесной. Ахматова говорила о Пушкине.
Дело в том, что все эти обвинения Пушкина, они потому уже неправильные в этом письме, которого не было. Он путешествовал, поехал сначала во Францию к отцу настоящему, там доставал разрешение у настоящего отца, потом поехал в Голландию. Ведь усыновление, чем выше человек, тем труднее. Но нужно было, чтобы его какое-то дворянство приняли, еще что-то такое. Это заняло целый год. Он вернулся только в мае 1906 года.
Ахматовский «Тейбл-ток». Пленка в свое время ходила по рукам, а в 1982 году была отправлена на радио «Свобода» в Мюнхен московским поэтом Владимиром Рибаконем Рибапьером. Четверть века назад мы уже давали ее в эфир. Сейчас Рибаконь Рибапьер живет в Амстердаме. Но, вероятно, самый громкий пример общественно-политического магнитиздата связан с остроумным и дерзким поступком правозащитника Александра Гинзбурга. В 1970 году он сделал антисоветскую магнитофонную запись прямо в ГУЛАГе, в бараке брежневского лагеря. Вот отрывок из нашей с Андреем Гавриловым радиопередачи «Алфавит инакомыслия», посвященной Гинзбургу. В жизни Алика Гинзбурга был еще один эпизод, и опять эпизод легендарный. Когда он сидел в лагере, Начальство обратилось к нему как к человеку не только головастому, но и рукастому. Напомню, что в конце 50-х, в начале 60-х годов Алик был на все руки мастер и работал и в Гослитмузее, и в разных театрах, и осветителем, и монтером, и, по-моему, столяром, и кем он только не был в своей жизни. Он умел делать действительно все. Человек возрождения, универсальный. Лагерное начальство обратилось к нему и попросило его посмотреть, почему у них не работает магнитофон. Алик сказал, что для того, чтобы проверить, все-таки нужна, наверное, пленка. Нельзя убедиться в том, заработает он или нет. Пленку ему дали, немножечко отмотали на катушке. Алик развинтил магнитофон. Прежде всего, выгнал оттуда всех тараканов. Из-за них-то магнитофон лагерный и не работал. Поставил пленку и сообразил, что хотя микрофона нет, но можно переделать динамик так, чтобы он работал как микрофон. В конце концов, та же мембрана, которая записывает звук. И сделал две записи прямо в бараке. Одна была литературная, другая политическая. И та, и другая пленка были намотаны Аликом на спичку. Длина их была очень короткая. Намотаны на спичку и с помощью оказии переданы из лагеря на свободу. И вот что случилось дальше. В программе телекомпании CBS американской Уильям Коул, московский корреспондент CBS, в 70-м году позвал в московскую свою квартиру нескольких правозащитников, в частности, Буковского, Амальрика, Петра Якира и некоторых других, и сделал кинозапись. В 70-м году, летом, эта запись по каналам CBS была показана в Соединенных Штатах. Алек Гинзбург находился в лагере, но в программу был включен его голос. Уильям Коул на магнитофоне проиграл обращение Александра Гинзбурга. И первая программа им записана, и вторая заканчивались потрясающей сатирической фразой. Программу по недосмотру лагерной администрации вел Александр Гинзбург. Пленка сохранилась, и у нас есть возможность послушать небольшой фрагмент из нее. Приносим нашим слушателям извинения и надеемся, что они понимают, в каких условиях создавалась эта запись по недосмотру лагерной администрации.
Здравствуйте, дорогие друзья. Наш микрофон в политическом лагере номер 17. Наша литературная передача из цикла «Поэзия народов СССР» посвящена латышского поэта Кнута Куэниуса. Несколько слов о поэте мы попросили сказать политзаключенного историка и журналиста Виктора Калниса. На этом мы заканчиваем литературную передачу из лагеря, где начальником майор Анненко. Пишите нам по адресу: Мордовская АССР, станция Путма, почтовое отделение Озерный, почтовый ящик ЖХ-385/17А. Передача была организована по недосмотру администрации. Вел передачу Александр Гинзбург.
Это был ярчайший пример немузыкального магнитоиздата. Продолжаем нашу программу.
Когда вы говорили про запись Ахматовой, я, к сожалению, вспомнил мой посыл о том, что в отличие от рукописей, магнитные документы, аудиодокументы часто, к сожалению, пропадали. Может быть, сейчас в эпоху цифровой культуры, в эпоху интернета сохраняется значительно больше из того, что производится. Когда я говорил с Петром Трубецким, одним из главных архивариусов, наверное, или хранителей, я не знаю, как правильно его назвать, авторской песни, бардовской песни сейчас в стране, относительно того, были ли записи, которые пропали навсегда, вот известно, что они были, а их нет. Петр сказал, что, наверное, нет. И наоборот, сказал он, сейчас ситуация такая, что все, что было записано, все можно найти в сети. А до тех пор, пока сеть не рухнет полностью в результате какого-нибудь, это уже я говорю, не Петр, в результате какого-нибудь космического катаклизма, можно будет найти любую запись. Может быть, конечно, и так. Но я лично с одним человеком перебирал его аудиоархивы, которые у него хранились на антресолях, поскольку он сам в свое время записывал Ахматову. Он приехал к ней, этот человек со стороны физиков. Они как-то улучшили магнитофон или микрофон. Они как-то вышли на Анну Андреевну. Они с ней связались и попросили разрешения приехать, чтобы вот опробовать новое качество звука с помощью ее авторского чтения. Приехали к ней, и она записала, или она разговорилась, и они записали целую катушку домашней записи Анны Ахматовой. Короче говоря, этой записи найти он не смог. Ее нет, она пропала. То ли при многочисленных переездах, то ли по какой-то другой причине. Но такая запись Ахматовой нам, к сожалению, недоступна. Пример номер два. А мне рассказывал замечательный ленинградский коллекционер, хранитель записей, звукорежиссер Михаил Крыжановский. Как однажды он был вызван в большой дом. Для него это ничем особенно страшным не кончилось. С ним провели какую-то дискуссию, объяснили ему, как надо себя вести, кого надо записывать, кого не надо, какие записи надо куда-то давать, какие записи не надо никуда давать. Но когда он вернулся домой, в то время у него была еще не такая большая коллекция, как уже потом, но все-таки была, он увидел, что все его пленки размагничены. Все до одной. А если не размагничены полностью, то наведены такие помехи, что никакая мелодия, никакая песня, никакое авторское чтение уже не сохранилось. Воспользоваться им было невозможно. Судя по всему, это было сделано каким-то прибором там за несколько минут. Благо, квартира маленькая, и особенно искать, где хранятся записи, было не нужно. Они все у него всегда открыто стояли на полках. И третья история, где я лично был свидетелем кошмарной совершенно ситуации. Мне позвонил один мой знакомый, он старше меня был, замечательный гитарист, прекрасный гитарист, сказать, что он нашел пленку, о которой он мне давно рассказывал, когда он еще был мальчишкой, но уже гитаристом неплохим. К ним в город приехал Козин. И поскольку никого не было, кто мог бы ему подыграть, вызвали его, сказали, вот ты умеешь играть на гитаре, ты там у родителей слышал записи Козина, я уж не знаю, на ребрах или на магнитофоне, вот сиди и играй. И они играли, отыграли с Козином целый концерт, который был записан, и был записан неплохо, потому что местное радио собиралось из этого что-то делать, потом ничего не состоялось, но пленка была у него. Единственная вот такая пленка, которая существовала в мире. И я к нему приехал, он меня усадил на кухне. Водку будешь? Нет, не буду, но давай. А я буду. Он налил себе водки, мне попросил жену приготовить чай. Это был, как сейчас помню, такой огромный, знаете, советский зеленый чайник с огромным донышком. Да, на всю семью, такой, на две семьи. И после там, минут 15-20-30 сил, говорит, ну давай, где пленка-то была? Вот только что здесь же была. Куда же она делась-то, а? И выяснилось, что его жена, которая была не в курсе наших с ним интересов, сняв чайник с плиты, раскаленный чайник, поставила его на единственное плоское место, которое ей бросило в глаза, на какую-то коробку, которая лежала на столе. Внутри коробки была пленка с записью Козина и Сергея Орехова. Как вы понимаете, от этой пленки не осталось ничего. Кстати, вот здесь самое время, наверное, обратиться к нашим слушателям, особенно старшего поколения. Если у вас остались какие-то пленки, и вы не уверены, что они уже переведены в цифровой вид, не поленитесь. Каким-то образом, хотя бы перепишите их, попросите кого-нибудь. Может быть, у вас дома лежат уникальные музыкальные или не музыкальные, а просто аудиодокументы.
Да, Андрей, все это печальные истории, и, к сожалению, они связаны не только с действиями частных людей, не только, так сказать, это истории личного происхождения, но и в учреждениях бывает такая же беспечность, такая же чудовищная случайность, которая приводит к гибели записи. Например, вот Анна Андреевна Ахматова, о которой мы сегодня вспоминали, она выступала по ленинградскому телевидению в 1965 году. Где эта запись? Где эта пленка? Единственное телевизионное выступление Анны Ахматовой. Может быть, я не такой специалист, и она выступала еще раз? Мне это неизвестно. Может быть, ее записывали западные телестудии, телестанции, какая-то стояла камера в Оксфорде или в Таурмине, где она получала свою премию, я не знаю. Я таких ее телевыступлений не видел. Хотя сейчас, как говорит ваш знакомый, в интернете если хоть что-то туда попало, можно найти все, что угодно. Надо будет как-нибудь попробовать. Но и у нас на Радио Свобода произошла в конце 60-х годов подобная история. Такое же головотяпство со взломом. Когда был убит Мартин Лютер Кинг, кто-то из начальников кинулся в аудиоархив, в нашу аудиобиблиотеку. Срочно дайте выступление Мартина Лютера Кинга у микрофона Радио Свобода, причем русской службы. Фотография сохранилась, он сидит перед микрофоном, на котором написано RL, то есть Radio Liberty, не RFE, не Radio Free Europe, которая, в свою очередь, будучи, так сказать, сестринской организацией, писала выдающихся западных деятелей, политиков, деятелей искусства, спортсменов, там, военных и так далее. Но Радио Свобода, которое выступало на русском языке, тоже записывало выдающихся деятелей, и Мартин Лютер Кинг давал интервью русской службе. И вот когда он был убит, понадобилась эта пленка. Выяснилось, нет пленочки. Как нет пленочки? Ну так, мы стерли, надо было что-то следующее записывать. Мы подумали, что, ну, все, выступление прошло, больше это никому не интересно. Начальник готов был убить всех, убить себя. Он, схватившись за голову, выбежал, уж можно догадаться, с какими криками. И с тех пор, конечно же, в радиобиблиотеке все дублировали, записывали. Кто-то уносил себе домой на всякий случай копию, мало ли что случится и так далее. Но вот это происходит, безусловно, везде. То есть и рукописи, увы, горят, и пленки, увы, размагничиваются. В прошлой передаче о магнитоиздате, в первой ее части, мы говорили о том, как трудно найти хоть какие-нибудь пленки не с музыкой тех лет, а с общественно-политическими темами, литературными чтениями. Но мир не без добрых людей, а еще ценнее, когда эти добрые люди – профессионалы и знатоки. Для нашего сегодняшнего разговора мы раздобыли пример такого магнитоиздата, соединяющего и литературу, и общественно-политическое направление. Речь идет о чтении книги Светланы Аллилуевой «На волнах BBC». 1967 год. Давайте сперва послушаем сквозь все помехи того эфира, зато подлинные помехи. Самый кратчайший фрагмент, что называется, для краски.
Господи, самом конце. О тех днях марта 1953 года, которые я провела в доме отца, глядя, как он умирает. Был ли это действительно конец какой-то эпохи и начало нового, как утверждается? Увидим. Мое дело не эпоха, а человек. Это были тогда страшные дни. Ощущение, что что-то привычное, устойчивое и прочное сдвинулось, пошатнулось, началось для меня с того момента, когда 2 марта меня разыскали на уроке французского языка в академии и передали, что Маленков просит приехать на Ближний. Ближний называют дачу отца Кунцева, в отличие от других дальних дач. Это было уже невероятно, чтобы кто-то иной, а не отец, приглашал приехать к нему на дачу. Я ехала туда со странным чувством смятения. Когда мы въехали в ворота, и на террасе на фонтане машины остановили НС Хрущев и она Булганин, я решила, что все кончено. Я вышла, они взяли меня под руки. Лица обоих были заплаканы. «Идем в дом», — сказали они, — «там Берия и Маленков тебе все расскажут». В доме уже в передней было все не как обычно. Вместо привычной тишины, глубокой тишины, кто-то бегал и хлебал. Что у отца был ночью уга, и что он без сознания, я почувствовала даже облегчение, потому что мне казалось, что его уже нет.
20 писем к другу. Светлана Аллилуева. А теперь я с удовольствием назову имя человека, предоставившего нам эту запись. Это москвич Юрий Иванович Метелкин, создатель уникального и бесценного архива «Старое радио». Юрий Метелкин находит и спасает звуковую культуру, звуковое прошлое, и делает это уже много лет. Вот и мы сегодня пользуемся плодами его бескорыстного труда. Спасибо, Юрий Иванович. Андрей, магнитоиздат. Чем закончим нашу программу?
Закончим мы тем, что магнитоиздат всегда был запретным плодом. Не только для его поклонников, то есть поклонников той или иной музыки, не только для слушателей, но и для, так сказать, власть имущих. Точно так же, как для партийной элиты издавались книги закрытыми тиражами. И, наверное, некоторые книги, некоторые представители этой элиты даже читали. Я здесь имею в виду художественную литературу, а не литературу по специальности. Точно так же и начальство с восторгом потихоньку, но слушало запрещенные песни, слушало пленки неблагонадежных авторов. Ну, во-первых, потому что нам можно, мы же начальство, а во-вторых, потому что интересно, а в-третьих, ну, а потому что там зачастую была правда. Это очень странно, но это действительно так. Странно не то, что была правда, а то, что начальство, тем не менее, тоже хотело к этой правде приобщиться. Юлий Черсанович Ким, наш частый соавтор в наших музыкальных с вами передачах, в свое время написал песню под названием «Начальство слушает магнитофон». Песня довольно жесткая, бескомпромиссная, но в частности рассказывающая именно о том, о чем мы говорили. О том, что и начальству нужен магнитофон, нужен магнитоиздат. Кстати, я не знаю, есть ли рассказ под названием «Начальство читает самиздат». А вот песня «Начальство слушает магнитофон» есть. Давайте ей и закончим.
Мы об Марксе твердим и об Ленине, отщепенцев к столбу пригвоздив. Все, что мы утверждаем на пленуме, подтверждает потом партактив. И не в форме тут дело, а в принципе. Так что в целом и то ничего, что как рвенье дойдет до провинции, гвозданут иной раз, а не того. Призовем из писательской шати самых злых медведей шатунов, облегчим мощью всей демократии лебедей, крикунов от штанов. Ишь, нажрались харчей наших нелюди, обнаглели и воду мутят. Ничего, мы покажем, как лебеди превращаются в гадких утят. И все-таки я кумекаю, как где-то за спиной исходит, сук некая, опять гнилой слюной. И вместе с подлой кодлою на заднем на крыльце страну порочит родную в моем лице. А ну, включите этот мак, что нам споет идейный враг. Нам об Марксе твердят и об Ленине, нам на них отверзают глаза. Ну, а сами из Маркса не Бениме, и из Ленина тоже не Аза. А на что им копаться-то, пачкаться, стоит слово сказать и начать. Как цитатка сама обозначится, словно знамение или печать. Эрудиция und юрисдикция означает мозгов нищету, если право у вас и традиция человека считать за щепу. Отщепят, обзовут отщепенцами, обличат и младенца во лжи. И за то, что не жгут, как в Освенциме, ты еще им спасибо скажи.
Это была песня Юлия Кима «Начальство слушает магнитофон».
И на этом мы заканчиваем программу «Магнитоиздат» в серии «Алфавит инакомыслия». Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.